иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Здравствуйте. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов». У микрофона ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня, как всегда, мы поговорим о некоторых наиболее важных, интересных событиях минувшей недели, о тех людях, которые сделали эти события, ньюсмейкерах, как мы их теперь называем модным английским словом. И полеты ньюсмейкеров сегодня мне поможет разбирать мой гость, ваш гость, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Для тех, кто не знаком с моим сегодняшним собеседником, Евгения Тен напомнит о нем.
Предприниматель как барометр реагирует на любые колебания среды, на то, какой климат складывается вокруг него. И если стрелка показывает пасмурно, то виноват в этом не бизнес, а погода в стране. Так говорит Игорь Юргенс, который положил последние несколько лет на то, чтобы улучшить эту погоду для бизнеса. Одним из самых сильных потрясений в жизни считает распад Советского Союза. О его карьерном росте говорят: на службу не напрашивался, от службы не отказывался. Закончив экономический факультет МГУ, он 16 лет после этого проработал в ВЦСПС, объездив за это время не только Союз, но и почти весь мир. 5 лет проработал в Париже в качестве сотрудника Департамента внешних сношений ЮНЕСКО. Вернувшись из Франции, поднялся до должности первого зампреда Всеобщей конфедерации профсоюзов. В 1998 году возглавил Всероссийский союз страховщиков. В сентябре следующего года был включен в общий федеральный список избирательного блока «Отечество. Вся Россия» для участия в выборах в Госдуму третьего созыва. Но депутатом стать не удалось. Истинная известность и политическое влияние пришли в 2001, когда он был избран вице-президентом и исполнительным секретарем Российского союза промышленников и предпринимателей. По оценкам коллег, Юргенс показал себя как весьма эффективный руководитель, а также прекрасно справлялся с задачей ведения конструктивного диалога со властью, отстаивая позицию и интересы бизнес-сообщества. Ему удавалось соблюдать баланс. С одной стороны, он называл 6 лет президентства Путина лучшими для страны за последние десятилетия. В то же время не раз позволял себе довольно резкое и решительное оппонирование власти. В частности, выступал в защиту Ходорковского. Его называют и безупречным либералом, и просвещенным патриотом. В январе 2005 года чуть было не возглавил РСПП. Аналитики считают, что его кандидатуру попросту не одобрили наверху. Поэтому Юргенс ушел в инвесткомпанию «Ренессанс Капитал», оставшись вице-президентом Союза на общественных началах. Женат, владеет английским и французским языками, любит исторические романы, спорт и путешествия, награждается двумя медалями.
Совсем согласны?
Кроме того, что двумя медалями меня принизили, я награжден двумя орденами.
Ах ты, Господи. Извините, пожалуйста.
Ничего.
Извините, пожалуйста. Игорь, а скажите, вот вас называют, я цитирую, и безупречным либералом, и просвещенным патриотом. А все-таки кто вы больше?
А мой друг,
либерал или патриот?
Мой друг Виталий Третьяков назвал меня либерал-державником. Вот я думаю, что я либерал-державник.
Да? Либерал-державник?
Да.
А это как?
Ну, это типа как Столыпин, я думаю, если это вам что-нибудь говорит. В том смысле, что вы, безусловно, знаете Столыпина, но, то есть, надо любить родину, но надо искать такой модернизационный для нее алгоритм в движении и развитии, который сейчас соответствует нынешней стадии модернизации, как внутри страны, так и, главное, вот успевать за тенденцией.
С тем, чтобы возродить Россию как великую державу?
С тем, чтобы возродить в Россию как великую державу, это такой тезис очень расплывчатый. Что такое великая держава?
Я как раз хотел вас спросить, если вы сказали да, великую державу,
если как великую державу,
а что такое великая держава?
Как территориальную такую какую-то вот общность, я думаю, что это не модернизационно. А великую державу как страну большого благосостояния населяющего народа, да, уверенного благосостояния
как
народа.
Как Швейцария.
Это вообще изумительно. Ну, Норвегия, Швейцария, это пример. Но даже такими шагами, как идет сейчас, предположим, Венгрия и Чехия, тоже очень интересно было бы пойти.
Ну что ж, давайте поговорим чуть подробнее о тех событиях, которые происходили на неделе. Сегодня опять в центре внимания скандал, который разгорелся вокруг газеты «Волгоградские вести». скандал, который имеет непосредственное отношение к скандалу международному, так называемому карикатурному скандалу, который привел чуть ли не к конфронтации двух цивилизаций, восточной и западной, иудео-христианской, магометанской, мусульманской. И вот с последними подробностями, с тем, что происходило вообще на этой неделе вокруг этой темы, Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка.
В России появилась своя Юланс-Постон. Волгоградская газета «Городские вести» опубликовала довольно безобидную карикатуру на религиозную тему. Спустя несколько дней газету закрыли. Рисунок сопровождал статью под названием «Расистам не место во власти» и изображал Христа, Моисея, Будду и Мухаммеда, которые с недовольными лицами смотрят телевизор, где две группы людей бросают друг в друга камнями. Подпись к рисунку гласит: «А ведь мы их этому не учили». Карикатура сразу не понравилась местному отделению «Единой России», которая призвала волгоградцев к бойкоту издания. Кроме того, единороссы попросили мэра города уволить главного редактора газеты Татьяну Каменскую и изъять тираж «Городских вестей». Впрочем, сначала показалось, что власти Волгограда не намерены наказывать журналистов. Главы религиозных объединений, например, не увидели в рисунке ничего предосудительного, а прокуратура ограничилась письмом в адрес газеты, в котором просила не допускать подобного в дальнейшем. Проверка также не выявила никаких нарушений. Таким образом, кроме «Единой России», никто не заявил об оскорблении религиозных чувств. Но в среду над одной из самых популярных и уважаемых газет Волгограда нависла угроза. Росохранкультура выступила с заявлением, в котором предупреждала, что отныне к любому СМИ, опубликовавшему материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, будут применены меры, предусмотренные законом, вплоть до лишения регистрации. И власти Волгограда решили не церемониться с «Городскими вестями», закрыв газету и уволив главного редактора. Напомню, что это не первый подобный случай. Во Франции был лишен работы главред газеты «Франсуар», опубликовавший в своем издании те самые датские карикатуры. Ликвидации, причем по распоряжению исполняющего обязанности мэра Волгограда Андрея Доронина, подлежит не только газета, но и ее учредитель – «Волгоградинформ». Вице-мэр Константин Калачев напомнил, что «Городские вести» принадлежат администрации Волгограда, и именно эта газета обычно публикует официальные документы. А теперь, по словам Калачева, издание приобрело скандальную репутацию. Впрочем, изначальный вице-мэр выступал против закрытия газеты и даже говорил, что уйдет в отставку, если главного редактора издания лишат работы. Теперь же «Волгоградская газета» будет называться по-другому, и работать в ней, по всей видимости, будут уже другие люди, хотя никто так и не определил, нарушили журналисты закон или нет. А Росохранкультура вроде бы и ни при чем. Глава агентства Борис Боярсков позже пояснил, что предупреждение носило уведомительный характер, а «Волгоградский рисунок» никакого отношения к карикатурному скандалу не имеет. Пострадать от карикатурной войны может и еще одно издание. Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главного редактора «Вологодской газеты» «Наш регион» за перепечатку датских рисунков, изображающих пророка Мухаммеда. Журналистов обвинили в разжигании религиозной ненависти с использованием служебного положения.
Внештатная ситуация.
Вы слушаете программу «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев. В гостях у нас сегодня вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. Вы можете задавать вопросы, присылать свои реплики на наш эфирный пейджер 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Игорь, скажите, пожалуйста, как вы воспринимаете вот данную конкретную историю? Говорю, у «Вологодской газеты «Наш регион».
Волгоградская, нет?
Нет, вот «Вологодская газета «Наш регион». Значит, главный редактор стал фигурантом уголовного дела. Это вот самая свежая, так сказать, новость. И главная вот история с «Городскими вестями» в Волгограде, которую закрыли, уволили главного редактора и ликвидируют даже учредителя.
В Волгограде, мне кажется, это вот по принципу «заставить дурака Богу молиться». Лоб себе расшибет. Потому что то, что вчера показали по телевидению, развернутую страницу, саму карикатуру, она абсолютно про
так сказать, про равенство вероисповедания. То есть она как раз пропагандировала, я бы сказал, правильное отношение к сложившемуся конфликту. И если «Единая Россия» просто там себя позиционирует как религиозная какая-то партия, то это крайне как-то странно, смешно. Поэтому волгоградская ситуация, мне кажется, совершенно неразумной и явным перебором. Вологду просто не видел картинки этой. Если просто перепечатали то, что напечатала когда-то «Копенгагенская газета», ну, мне представляется чрезмерной реакцией, потому что мы и, собственно, на копенгагенскую ситуацию реагируем довольно осторожно. Вот я имею в виду те, кто занимается политикой или хотя бы ей интересуется, потому что нас очень смущает тот факт, что опубликовано нечто в сентябре, а полыхнуло вот только в январе. То есть с этим, вообще-то говоря, надо разбираться.
Но уже разбирались, и, в общем, достаточно очевидно, что эти рисунки, даже не карикатуры, если быть точным в определениях рисунки, были использованы сознательно совершенно для разжигания международной такой вот исламской истерии.
Да, думаю, что достаточно поводов у нас для того, чтобы заниматься исламом более серьезно, чем закрывать вологодские и волгоградские газеты. Еще раз повторюсь, поскольку не видел вологодскую, вот сейчас не буду своего суждения, может быть, там действительно что-то такое абсолютно неприемлемое для мусульман вологодчины, да, но волгоградскую я видел, это абсолютно, вот просто отметиться перед центром своей лояльности. По-другому я не могу, так сказать, оценить поведение тех людей, которые...
Вы думаете, что в центре кто-то есть, кому хотелось бы наказать людей, которые, скажем, ставят под сомнение мотивы
совсем другая логика
организаторов этих протестов?
Евгений, я думаю, что...
Сочувствуют иранским мусульманам, которые
идут в
авангарде этого процесса.
В данном случае, когда уже столько, так сказать, по миру катится эта история, я думаю, что другой логикой пользовались те партийные активисты или отцы города, которые занимались этой ситуацией. Это предлог для того, чтобы показать свою политкорректность и политлояльность. Так они поняли сигнал из центра. Значит, надо за любую карикатуру сажать, предположим, или закрывать издание. Абсолютно неправильная вещь, потому что, еще раз хочу повторить, на самой карикатуре было, она отстаивала свободу вероисповедания, когда четыре совершенно, по-моему, не карикатурные и не оскорбительные изображенных пророка или символа веры критикуют телевидение за то, что не этому, мол, мы вас учили. То есть это совершенно...
Не телевидение, а критикуют тех, кого по телевизору показывают.
Тех, кого по телевизору
показывают. Демонстрантов.
Демонстрантов, которые занимаются не тем, чем нужно с точки зрения действительного, так сказать, отстаивания какой-то веры, какого-то вероисповедания. Поэтому, еще раз хочу повторить, это просто предлог, с моей точки зрения, для того, чтобы отчитаться в верности линии. Таким предлогом могло бы быть дело против какого-нибудь крупного предпринимателя или якобы борьба, там, предположим, с ксенофобией и так далее и тому подобное. В данном случае я не думаю, что кто-то реально хотел установить мир, повторяю, религиозный на Вологодчине, или восстановить на Вологодчине или на Волгоградчине.
У меня есть подозрение, что на Вологодчине это вообще тема не является актуальной.
Думаю, что да. Но, предположим, близко к нашим северным границам кто-то опять перепечатал, да еще в каком-то таком оскорбительном духе, наверное, можно было бы на это обратить внимание, но, повторяю, очень часто никакой меры в этом нет, а в данном случае просматривается еще и просто такой лоялизм, который... В общем,
ну и что делать?
Ну, с этой, вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы те партии, которые так принципиально решительно выступают по каким-то поводам, выступали бы тогда по всем. Например, мы видели довольно интересный и, с моей точки зрения, обоснованный протест автомобилистов против того, что произошло на Алтае. Да? Весь случай, наверное, не надо пересказывать, все его и так знают. Человек собирался поворачивать, доставшие всех мигалки, значит, проскакивают. Конечно, трагедия трагедия, что погиб человек, да и такой успешный и, в общем, симпатичный всему народу человек, но он был в этом не виноват. Виновата была система, которая делает эти мигалки совершенно неуправляемыми и над любым законом, и над любым человеческим достоинством стоящими. Мы это видим каждый день на Калининском проспекте, на Кутузовском и дальше, и так далее, и тому подобное. Значит, прав, я думаю, на 99% был прав поворачивающий и не видевший ничего этот вот водитель. Его осуждают, происходит протест. Где те партии и где те, значит, вот бюрократы, да, которые так быстро реагируют по дозволенному способу? Этот не был дозволен, сигнала не было, да еще, возможно, так сказать, тут будет замешано какое-то такое вот антинадстроечное настроение, раз губернатор погиб. Поэтому мы высказываться не будем. Поэтому, значит, у меня нет простого вопроса, что делать. Я хотел бы, чтобы те, кто высказывается по политическим вопросам, тогда хотя бы учитывали точку зрения всего спектра населения, который они пытаются представлять.
Ну, есть общественная палата, например, да, вам не кажется, что вот эта история с закрытием газеты, это вот ровно то, на что должна реагировать общественная палата, тем более, что там есть, насколько я помню, и журналисты там представлены некоторые, и есть соответствующие секции.
Общественная палата, то, как она сейчас создана, это, мне кажется, такая вот аристократическая палата, что ли. То есть люди очень приемлемые, безусловно, как заслуженные, с именами, но это аристократы нашего общества, которые за это отмечены, не попав там, предположим, в Думу, в другие какие-то органы. И теперь им дается какая-то функция, потому что они, безусловно, общественно полезные, многие из них и известные люди. Но на 140 человек уже, вот я насчитал, значит, все национальные проекты, защита всего предпринимательства, защита свободы слова, защита гражданского общества, защита военнослужащих, пострадавших от дедовщины. Я думаю, что это абсолютно нереальная вещь. Значит, этот клапан, который, в общем-то, задумывался как третья палата во Франции или в Австрии, палата, профессионально занимающаяся сокращением неправильного лоббизма и лоббирующие правильные цели, в общем, и в первую очередь в социально-экономическом, так сказать, в социально-экономической сфере, сейчас превратилась в парадный орган, который, наверное, не сумеет справиться с такого рода проблемами. Потому что, при всем уважении собравшимся там людям, ну, не те они люди, чтобы поднимать и решать острые вопросы, в основном оппонируя государству. Потому что если не оппонируя государству, у нас достаточно органов, которые это делают. Государственная Дума, Совет Федерации, правительство, президентская структура и все остальное. Тут надо оппонировать. Не те эти люди выбраны, которые будут оппонировать. С моей точки зрения. Но я, может быть, буду неправ. И потом Кучерена, предположим, который занялся, по-моему, вот дедовщиной, проявит максимум гражданского мужества и до чего-то докопается. Будет замечательно. Я буду аплодировать.
Ну вот, Кучерена занялся дедовщиной, а министр обороны Сергей Иванов объявил, что вот все равно не откажемся мы от призывной армии.
Вот тут эта история в преломлении к Сергею Иванову, извините, что я, может быть, немножко отвлекусь, она, мне кажется, что какой-то вот уже предвыборный. У нас дедовщина была все эти 15 лет. Случаи, которые я слышал, поражали своей жестокостью и так далее и тому подобное. Как только Сергей Иванов стал одним из кандидатов, мне кажется, что второй клан просто заказал Сергея Иванова. Вам не кажется, постоянно...
Уходит на эту тему разговор,
да,
что
постоянно Сергей Иванов
в окружении
из
Путина люди, которые считают, что они имеют больше прав, чем Иванов, на то, чтобы претендовать вот на роль преемников, и якобы всячески пытаются подогреть эту пропагандистскую.
Вот я боюсь, что мы в связи с тем, что у нас общество сейчас структурировано, и власть не совсем так, как это положено по демократическим рецептам, мы заменяем то, что могло бы быть объектом абсолютно публичной дискуссии, вот такими тайными какими-то ходами. Но если бы, вот, предположим, Иванов представлял одну партию и шел бы, да, как, ну, предположим, в Америке или там в Германии, к власти, да, вот у него какие-то праймарис свои, он выдвинулся, представляет одну идеологию, там, предположим, Медведев другую, его поддерживают две партии, общественная дискуссия, никакой особой... Грязь все равно будет, как и в Америке, помните, да, у Мартвена, как я избирался губернатором. Но, по крайней мере, мы будем знать, за что, про что. А теперь вот в этой истории с дедовщиной Ивановым я не совсем точно теперь понимаю, кто жертва реальная, а кто это просто прикрытие какой-то там политической игры.
Но проблема, тем не менее, существует.
Проблема дедовщины ужасная. И как, помимо того, что лежит на поверхности значит, больное общество, больная армия, значит, призыв, контрактники и так далее, мне один человек, который долго и много и хорошо служил в советское время, говорит, что если бы их тренировали так, как тренировали в армии советской, когда есть было что делать, у них не оставалось бы времени на дедовщину. И показал мне на некоторые ВДВ, так сказать, ну, статистику ВДВ и других действительно там ракетных войск, там, где офицеры занимаются солдатами, солдаты занимаются делом, и каждый стоит в строю, как говорится, в реальном, да, а не пьянствует и так далее. И тут, конечно, возникает большой вопрос о том, какими темпами, как мы реформируем армию, насколько мы держим достаточно или чрезмерно солдат, так сказать, срочников, как быстро переходим на контракт. Все это вызывает, конечно, большие вопросы, тем более, что реальных поводов для того, чтобы беспокоиться о собственной безопасности, у нас предостаточно, в частности, в связи и с террором реальным, и в связи с исламским фактором, и со всем остальным.
Ну что ж, возвращаясь к той теме, с которой мы начали, с истории про закрытие «Волгоградской газеты», «Волгоградские городские вести». Вот Мария Александровна, наша слушательница, пишет нам на пейджер. Сегодня Николай Сванидзе на «Эхе Москвы» сообщил, что в завтрашнем номере «Московского комсомольца» должно быть опубликовано письмо от Общественной палаты в защиту «Волгоградской газеты».
Ну,
я вот не слышал сегодня, к сожалению, Николая Сванидзе, как он выступал на «Эхе Москвы», но вот видите, все-таки, значит, Общественная палата что-то предприняла.
Как я сказал, буду им аплодировать, безусловно.
Член Общественной палаты как раз Павел Гусев, главный редактор МК, он, видимо, тут тоже присоединился к этой правозащитной деятельности.
Вы назвали двух людей, когда, так сказать, по публичной позиции которых ни у вас, по-моему, ни у меня сомнений нет. Там есть нюансы личностного типа. Кому-то может нравиться «Московский комсомолец», кому-то может не нравиться передача Сванидзе. Но то, что эти люди, в принципе, всегда заступались за свободу прессы, по-моему, сомнений в этом нет. Мы просто говорили с вами о том, что сам орган будет переоснащен и перенавален такими количеством проблем, что вряд ли он справится с той задачей, которой построение гражданского общества, которая декларировалась.
Вот мне аноним радиослушатель без подписи прислал вопрос, когда же Юргенс начнет говорить о проблемах Союза российских промышленников и предпринимателей.
Пожалуйста, спросите.
Ну, вы знаете, я отвечаю в том числе и вам, и всем. У нас такая программа, что мы приглашаем людей, известных, мыслящих, говорить не только о проблемах того участка, который им верен, на котором они трудятся, которым они занимаются, но говорить о событиях недели. Поэтому у нас приходят иногда и писатели, актеры, режиссеры и разбирают вместе со мной события, которые происходят в сферах жизни, весьма далеких от тех, которыми они занимаются профессионально. Вот такой у нас формат. Мы прервемся сейчас на минуту-другую рекламы и продолжим программу.